Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося про актуальну ситуацію з виводом українських військ з Криму і про захоп українськими десантниками російської навігаційної станції у Херсонській області. Послухаємо коментарі до сьогоднішніх заяв посла Росії у Мінську, який подякував Лукашенку за підтримку Москви у питанні Криму і поощував за День волі. І побуваємо на відкритті вистави «10 стагоддзяў білоруського мастацтва». Вось же українські десантники взяли під контроль навігаційну станцію Марс-75 у Генічаску Херсонської області, яка з часов розпаду СССР належить Чорноморському флоту Росії. Так само у гэтымі днями відбувається вивод російських українських військовців з Криму. І зараз у нас на сувязі наш кореспондент у Києві Павло Зубюк, з яким ми обмеркуємо гэтыя теми. Павло, добрий день.
Добрий день.
Павло, як тепер відбувається евакуація українських військовців з Криму? На яким є на етапі?
На даний момент вже виведені основні частки, але питання зараз залишається тільки в тим, щоб виводити їх разом зі зброєю. Відомо, що найбільшою втратою українського війська у Кримі це були військові кораблі. І зараз українська влада повідомляє, що вона веде переговори з російцями на кон того, щоб дозволили вивезти усі кораблі, які належать Україні, у тим ліку ті кораблі, які зараз захоплені, на яких взяти російські стяги.
А ось гэты захоп навігаційної станції у Херсонській області України. Ці не ёсць ён новой тактикой новопризначеного міністра оборони? Я маю на увазі, що новий міністр більш активний.
Відомо, що гэтая станція уже шмат годов знаходиться поводле українських законів у власності України, її передали державній гідрографічній агенції, і менавіта їй вона уже фактично належить. Але російці, російські військовці до останнього часу відмовлялись упускати судових виконавців на територію станції і відповідно віддавати її Україні. Як повідомляють зараз українські офіційні військовці, гэтая станція на даний момент фактично не функціонує, там не залишилося ніводного військовослужбовця російських збройних сил, залишилися тільки місцеві цивільні особи, які фактично оховували цю територію. І те, що зробила зараз українська армія, це фактично взяла під охову цей військовий об'єкт, то бок не було мови про те, щоб, наприклад, вигнати російських військовців оттуль, тому що їх там просто не було.
Павло, а тепер ви знаходитеся на Майдані Незалежності у Києві. До Майдана тепер увага ослаблена, вся увага усього світу прикована, звісно, до подій вокруг Криму і до гэтых військових переміщенняў України на усході, військових переміщенняў Росії на усході України. Але як тепер живе Майдан? Що там відбувається?
Ну, на даний якраз момент на Майдані транслюється сесія Організації Об'єднаних Націй, і люди, які стоять біля сцени, важливо слухають, що говорять про українську ситуацію представники різних держав. А ввогулі на Майдані зараз таке затишшя, і люди рихтуються до того, щоб докладно достояти до виборів президента, які будуть 25 мая. А так само бачно, що люди рихтуються стоять вельми довго, навіть уже на території Коломийської сотні, там, де знаходяться жихари міста Коломия, зробили такий імпровізований город, там висадили чесник, висадили рідіску, і ось тепер кажуть, що принаймні повинні дочекатися, коли буде урожай.
А коли ж буде урожай? Принамсі, до виборів вони збираються там знаходяться? Ці і до літа, до кінця літа?
То є, що то до выборов это докладно. Але коли, например, выборы будут проведены недемократичным шляхом, то кажут, что будут стоять и дальше, покуль не будет демократично обраного президента.
Наколькі я ведаю, кіевскія ўлады ўжо выказвалі пажаданне, каб Майдан быў ачышчаны, прынамсі часткова. Няма ніякіх сутыкненняў і супярэчнасцяў з уладамі?
На дадзены момант актыўных ніякіх сутыкненняў немае. Некаторыя барыкады, якія на бочных вуліцах, яны ўжо разабраныя. І фактычна тое, што зараз засталося, гэта намёты на самім Майдане Незалежнасці, а таксама намёты на працягу вуліцы Хрышчатік та цэнтральнага універмагу.
Павло, а што людзі, якія цяпер знаходзяцца на Майдане, дзяжурыць там, прыходзяць туды, ці жывуць там, что они говорят про потенциальную возможность войны с Россией?
На данный момент на сцене Майдану написано великий такий висит плакат на кон того, что треба записываться до Национальной гвардии, которую зараз отродили на базе внутренних войск. Так само разные организации и самооборона Майдану, и правый сектор проводят додатковую мобилизацию на випадок войны. Про это так само висят плакаты. И видовочно, что люди планируют удельничать в обороне Украины, когда ворог пойдзе далей на кантынентальную частку краіны.
Па адным з украінскіх каналаў мне давялося бачыць заяву прадстаўнікоў правага сектару, дзе яны сказалі, што ні Міністэрства абароны і ні Міністэрства ўнутраных справаў выдавалі нам зброю, таму і мы ім здаваць яе не будзем. Гэта значыць, што правы сектар адмовіўся, а разброівацца і па-ранейшаму застаецца ўзброеным, так?
Фактично так. До речі, цікавий ще факт, що на похованні відомого господаря музичка, він же Саша Білий, зараз у місті Ровно приїхав лідер правого сектору Ярош, і він приїхав на кортежі, який колись належав на Януковичу, докладні на бронюваних автомобілях, які стояли у Межигорі, були у власності Януковича. І про це так само шмат критики у сетіві, тому що бачно, що він просто використовує тыя ж метады, тыя ж сродкі, які выкарыстоўваў Януковіч, і людзі таксама занепакоеныя гэтым.
Дзякуй, Павло. На сувязі з Києва быў корэспандэнт беларускай службы радыё «Свабода» Павло Зубюк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз наше пытанне. Якой павінна быць пазіцыя Беларусі ў пытанні пра анексію Расіі украінскага паўвострава Крым? Адказваюць жыхары Гомеля.
Лезть туда, мне кажется, не надо сейчас, но осуждать тоже не надо. Мы должны как-то быть в середине, на мой взгляд, между Россией и Украиной. Это не наша территория и не наша проблема, по сути. Мы белорусы, мы мирные люди, мы должны быть за мир.
Надо заниматься своим государством и не лезть в чужие государства. Пока это нас не касается. А если нас коснется, тогда уже можно что-нибудь делать.
Я обтримался нейтрально. Закон Крыма. Я думаю, что будет зависеть от дальнейших поводов российского президента. Дай бог, каб ён спынил. Але я ведаю, что у московцев, ось як у шизофреников, есть такая застарелая хвороба от часов до третьего, что, мовляв, все великое, малое и белое, единое, неделимое. Дай Боже, каб яны не соскользнули на Киев, то уж тут будет беда. Для российцев найперш беда будет.
Наверное, со стороны лучше понаблюдать, как это все будет развиваться.
Я не считаю, что здесь возможно как бы осуждения какие-то. Люди, я думаю, что на референдуме сами выбрали свое желание. Захотели жить в России, зачем им мешать.
Нейтралитет держаться.
С Украиной так дружили раньше, что должны дружить постоянно, поддержать дружескими отношениями.
И мое мнение, что надо жить и смотреть, активно не вмешиваться. Дай бог, там кровопролития особого нету. Вмешиваться активно Белоруссии в этот вопрос не стоит.
Я на ней вернула то, что ее когда-то отняли.
Осудить, не признать там референдум, да. Признать его недействительным. Ну вот то же самое взять, в Гродно провести референдум. И что, он под Польшу не подскочит или на Курилах? Они тоже в Японию влетят. Но они сейчас произвели захват Крыма. Он же был отдан официально, без всякого. Сейчас Россия абсолютно никого не спасает, никаких русских, ничего. Она сейчас захватила. Ей по барабану русскоязычное население. Она захватила территорию, которую не смогла хапнуть во время развала Советского Союза.
Извините меня, этих идиотов, больших политиков не понимаешь. Они там говорят, что здесь большие люди, ассоциация посты занимает. Ну, вы сказали, что признаем. Батька Фуцуб сказал. Мы же вчера сказали, что ружо возьму и пойду стрелять.
Кто
их не дела в Украине, пусть они там делят. Она никому не нужна, она бедная, а теперь хотят каждый урвать себе.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанні, якой павінна быць пазіцыя Беларусі ў справе анексіі Расіяй Крыму. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Каля 200 фотапартрэтаў паўстанцаў 1863 году ўвайшлі ва ўнікальны альбом, які нядаўна выйшаў у свет. З якім настроем ішлі яны на эшафот і на катаргу ў Сібір? У вольнай студыі мы пагаворым пра гэта з укладальнікам альбому Язэпам Янушкевічам.
Настрой быў адназначны. Расія імперская ніколі не зможа стаць нашай і паплечніцай. Мы заўсёды будзем ворагамі.
Вольная студія ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін. Антыкрызісны план ўраду Украіны, агучаны сёння прэм'ер-міністра Арсеніем Яценюком, уключае ў сябе шэраг рэформаў, у выніку якіх прадугледжваецца скарачэнне на 10% у органах дзяржаўнай улады, увядзенне прагрэсіўнай сістэмы падаткаабкладання, падвышэнне акцызаў на алкаголь і тытунь, падвышэнне цаны на газ для насельніцтва на 50%, падвышэнне ўдвая рэнты на бізнес, звязаны з карыснымі выкапнямі, ды шмат іншых захадаў. Эканаміст Барыс Жаліба ў інтэрв'ю Радыё Свабода даў ацэнку такім захадам украінскага ўраду і выказаў меркаванне, ці спрацавалі б яны ў Беларусі.
Я лічу, што ўвогуле ён робіць ўсё слушна, так і трэба. І я лічу, што ўсё, што вот зараз намішае зрабіць Украіна, то ўсё справядлівае для Беларусі было. Ну, можа быць, за выключэннем тут ёсць у мяне пытанне вот гэтай шкалы падаходнага падатка. У нас яна, як вы ведаеце, лінейная, он для ўсіх адзіны. Я лічу, тут перавагі істотныя, і практыка гэтага даказала. А вот тое, што ён павышае акцызы, значыць, меньше будет уживаться алкоголя, тытуня. Я бы еще додал так. Было бы справедливо зарабить такий податок на роскошь. Потому что у нас дифференциация населения по доходах, ну, не такая, как у России, но вельми уже сегодня великая. И шмат из этих людей и чиновников, и инших скрывают свои доходы. Мы бачим, что одни будуют коттеджи, мы бачим, ну, якая майомость, мы бачим, на вот зараз декларации по доходах, да, розныя кандыдаты, депутаты, колькі яны зарабляюць. Так, зарабляюць па некалькі тысяч даляр.
Гэта былі меркаванні эканаміста Барыса Жалібы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Украінскія дэсантнікі ўзялі пад кантроль навігацыйную станцыю Марс-75 у Генічаску ў Херсонскай вобласці, якая з часоў распаду СССР належала Чорнаморскаму флоту Расіі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску падзякваў Александру Лукашэнку за падтрымку Расіі ў пытанні Крыму і выказаў занепакоенасць тым, што беларуская апазіцыя падтрымлівае, як ён сказаў, украінскіх нацыяналістаў. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава 10 стагоддзяў беларускага мастацтва. Толькі сёння наведнікі маглі ўбачыць паменшаную копію крыжа Еўфрасіні Полацкай. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў колькасць работнікаў, якія ўдзельнічаюць у галадоўцы пратэсту супраць дыскрымінацыі свабоднага прафсаюзу беларускага, павялічылася да 10 чалавек. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску падзякваў Александру Лукашэнку за падтрымку Расіі ў пытанні Крыму і выказаў занепакоенасць тым, што беларуская апазіцыя падтрымлівае, як ён сказаў, украінскіх нацыяналістаў. Пасол таксама заявіў, што Масква гатовая адмовіцца ад выняткаў па экспартным мыце на нафту ў рамках Еўразійскага саюзу. Каментарый да галоўных выказванняў расійскага пасла сабраў Уладзімір Глот.
Александр Сурыков заявил, Россия удячна Александру Лукашенко за ягоную позицию в справе Крыму. Поводле амбасадора, Лукашенко зафиксовал факт того, что Крым стал российским. Кремлю вельми потребно, как хоть нехто цалком потримал ягоные деяния у Крыме. Дзеля гэта расійскі амбасадар наўмысна перабольшвае пазіцыю кіраўніка Беларусі, кажа палітолог Алесь Логвінец.
Мне падаецца, што Лукашэнка стараўся не клавіяваць і не пакрыўдзіць ніводзін з бакоў. А выказванне амбасадара Сурыкова, хутчэй за ўсё, гэта такая іронія ці, можа быць, нават правакаванне на тое, каб Лукашэнка і ягоны рэжым вызначыліся са сваёй пазіцыі адносна крымскай праблемы, адносна сітуацыі в Украіне. Ну, то бок, мне падаецца, што гэта такая ідзе гульня, нібыта, як гэта лепш сказаць, неразуменне, так, але толькі фасаднага, павярхоўнага неразумення. А расійцы цудоўна ведаюць, што Лукашэнка патрапіў у паску, у ножніцы, і яму вельмі складана рухацца да канца ці ў адзін, ці ў іншы бок. А з боку Лукашэнкі таксама зразумела, што расійцы чакаюць нашмат большага, і ён часткова робіць, але яшчэ відаць не да канца, каб задавальняць расійскім інтарэсам.
Александр Сурыков сказаў, што яго хвалюе шэсце дня волі 25 сакавіка ў Менску. Нас насцярожвае шэсце маладафронтаўцаў з партрэтамі нацыяналістаў. Маладыя людзі забываюць, ад каго пакутвалі іх бацькі, маці, бабулі. Нямецкая армія увайшла ў Львоў і разам з ёй атрады ўкраінскіх нацыяналістаў. І ў першую ж ноч былі выразаны ўсе габрэі. Гэта зрабілі не фашысты, заявіў амбасадар. Адзін з заяўнікаў шэсця, гісторык Анатоль Сідарэвіч, так пракаментаваў свабодзе выказванні расійскага дыпламата.
Я параю пры паслу Сурыкаву пачытаць артыкул расійскага гісторыка Барыса Сакалова ў яго блогу. Ён апублікаваны на сайце Грані.ру. Сапраўды гісторык Барыс Сакалоў, та той гісторык, які паказаў, што, напрыклад, немцы ў пачатку Сталінградскай бітвы выселілі амаль усё сталінградскае насельніцтва ў Расту і іншыя гарады, каб пазбегнуць масавых людскіх ахвяр. Самы Барыс Сакалоў паказвае, што ў атрадах украінскіх нацыяналістаў нават змагаліся яўрэі. І што геноциду евреев не чинили украинцы. Больше скированная была деятельность украинской повстанской армии, так далее, еще этих украинских формирований, супрать поляков на Волыни у Галиции. В уголе Сурикову треба читать российских историков.
Российский дипломат так само заявил, что Москва готова отмовиться от вынятков по экспортным мыться на нафту в рамках Евразийского союза. Але толькі з 2015 года, а не ўжо сёлета, як патрабуе кіраўнік Беларусі. Да таго ж, амбасадар не ўпэўнены, як гэта будзе зроблена, цалкам ці не цалкам. Сырбором называе гэта выказванне дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прыгерман.
Літаральна учора прыйшлі звесткі з Расіі, дзе Ігар Шувалаў, першы намеснік старшыні ўраду, сказаў, што хутчэй за ўсё ўвогуле прыйдзецца зараз у траўні зноў пакінуць гэтыя пытанні нявырашанымі, таму што тыя пазіцыі, якія ў бакоў ёсць, яны не зусім кампрамісныя і цяжка на нешта выйсці. З іншага боку, мы чулі крышачку раней ад прадстаўнікоў нашага міністэрства эканомікі, што ўсё быццам бы вырашана і гэтае пытанне знятае ўжо з павесткі дня. Таму цяжка насамрэч казаць, што я тут будзе, і вось гэта інфармацыя Сурыкова, я б таксама на 100% так і не разглядаў як канчатковую, таму што мы ведаем, Сурыкаў не адзінажды казаў нейкія рэчы, якія потым не рэалізоўваліся.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прыгерман.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння ў Менску ў нацыянальным мастацкім музеі адкрылася для публікі выстава 10 стагоддзяў беларускага мастацтва. Толькі адзін дзень, менавіта сёння, наведнікі маглі ўбачыць паменшаную копію крыжа Ефрасіні Полацкай, якую выканаў берасійскі мастак Алексей Кузьміч. Выставу наведала Іна Студзінская.
Арганізатары паставілі за мэту праз 500 экспанатаў паказаць тысячагадовую гісторыю беларускага мастацтва. Выстава гэта і рэпрэзентатыўная, і адукацыйная, кажа аўтар канцэпцыі і адзін з куратараў, кансультант управлення інфармацыйнай палітыкі Белгазпрамбанку Владзімир Шчасны.
Такія спробы рабіліся некалькі разоў, але ў пасляваенны час ніводны. Па-першае, мы сабралі ўсё, што ёсць у нас у краіне. Нічога прывезенага няма. Усё ж тут зроблена нашымі мастакамі. А по-другому, все-таки треба було яким чином до глядача донести систему. Систему развития нашего мастерства. Потому что много есть прац мастерства Беларуси, а они сфокусированы каждый на своем периоде. А вот такого огульного обзора выстав не было. Я сподяюсь, что теперь глядач может хотя бы не у целостности уявить себе процесс развития нашего мастерства, а хотя бы увидеть контуры вот этого процесса. Уголовная заслуга в этом был Газпромбанк, який не только выступил за инициативу этой выставы, а полностью ее финансовал.
Дякую Богу, уже в Беларуси з'явилися, так би мовити, меценати.
Морозовий, Третьяковий, Цвітаєвий, усі в одній особі.
Белгазпромбанк выставил из уластной коллекции творы Марка Шагала «Годинник на полымнеющем небе» и «Зеленый пейзаж», портрет Тамаша Зана Валентия Ванковича. А головной подеей выставы стала Ева Хаима Сутина, картина, якая выставляется у першиню и каштуя больше за миллион доляров. Представленная на выставе и шиковное выданне статута Великого князства Литовского, Библии, а так само книга Симеона Полоцкого «Жазло правления». Але боль за все наведников, каля копии крыжа Евфросинии Полоцкой, якую привезли с Полоцку только на один день.
Очень волнительно. Мы полоцкие были, сами поклонялись кресту. И тут такая радость, что крест сам шел к нам в Минск. Мы, жители Минска, имеем такую возможность поклониться этой святыне.
Очень рада и счастлива, что мы поклонились этому кресту. Спасибо всем, кто это организовал.
Мы бы на фотографии видели, то есть нам святыня главная, не красота, а святыня, которая представляет крест Евфросинии Полоцкой. Поклониться кресту Евфросинии Полоцкой.
Очень сильное впечатление. Я чувствую, что это мощь. И для православного верующего человека, то есть это святыня. Конечно, очень хорошо, что вот многие могут прийти.
Я пришел сюда домой, бы хотел увидеть крест Евфросинии Полоцкой. Там пришел сегодня и не пошел на работу.
Ахвировали працы и деля крыжа.
Деля крыжа.
А варто было уразил?
Вельми. Але ж это только реконструкция, не оригинал. Але вельми уразил. Многие люди пытаются его знайти, але ж не удало. Я не лежу, что я его так само знайду, але ж, конечно, хотелось.
Старшиня правления Белгазпромбанку Виктор Бабарыка, выступающий на церемонии открытия этой выставы 26 соковика, зазначил. Покуль у Беларуси будет идея и думка, якая может об'єднати нас, таких різних, з різним мастацьким густом, політичними прихильностями, узростом і односинами, дагэтуль була, ёсць і будзе наша бел-червона-белая, сінявокая Беларусь. Живе Беларусь! Так скончыў сваю прамову Віктор Бабарыка.
З Мінску перадавала Інна Студзінская. Ви слухаеце «Живую свободу» і зараз пра яшчэ одну з наших сённяшніх перадачаў.
Мястэчку Росіцы падчас другой сусветнай вайны карнікамі былі спаленыя 1528 чалавек. Два маладыя ксяндзы Антоні і Юры, якія маглі выратаваць сваё жыццё, абралі смерць разам са сваёю паствай. Ці шануюць памяць святароў новыя жыхары Росіцы? Што гавораць пра сённяшнія падзеі ва Ўкраіне тыя, хто мог загінуць у полымі і цудам выжыў у 43-м годзе? Пра гэта чарговая перадача «Сырый падарожжы свабоды». Мы едзем у Росіцу, што пад Дрысай.
Перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 20 хвілінаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў колькасць работнікаў, якія ўдзельнічаюць у галадоўцы пратэсту супраць дыскрымінацыі свабоднага прафсаюза беларускага, павялічылася да 10 чалавек. Адміністрацыя прадпрыемства заяўляе, што галадоўкі на заводзе няма, расказвае Андрэй Белагубаў.
Попереджальную трехдневную голодовку протесту профсоюзники обвестили 25-го соковика. Поводы старшини суполки Михаила Ковалькова решение распачать акцию протесту прималася коллективно на сходе. Удельники акции потребуют от администрации спынить переслед працовников за приналежность до свободного профсоюза, почать перамовы суполкой у справе выпрацовки и заключения працовной домовы, а так само скасовать дискриминационные пункты коллективной домовы. Сярод потребований значится и выконание постановы суду об допуску старшини суполки Ковалькова на территорию предприемства. Так само голодовники потребуют выделить подсядибу суполки помешкание на территории заводу. Профсоюзный активист зазначает, покуль трывая голодок, а чекать такой реакции не выпадая, бо керовництво заводу лечить, что соступать свободному профсоюзу значит проявлять слабость.
Основная цель голодовки – обратить внимание белорусских властей всех уровней от города до администрации президента на творимый правовой беспредел в отношении свободного профсоюза белорусского на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов. И только от них будет зависеть, пойдут администрации завода с нами на переговоры или нет.
Тлумачит Михаил Ковальков. Подводячи выники двух дён, профсоюзный активист отзначая.
Эта акция приобрела массовый характер. На сегодняшний день 12 человек принимают участие в голодовке.
Голодовка, заявляя профсоюзник, створила шмат неприемностей администрации.
Они увидели, что голодает не один Ковальков, именно. Они могли бы это записать, что это Ковальков голодает, он пиарится, он отрабатывает чьи-то деньги, реально будоражит трудовой коллектив. Но что они могут сейчас заявить, когда голодают люди от станка?
Геннадий Лобачев – один из тех, кто тримает голодок у двое суток. Каже, что учора до его подходили с администрации и цікавились здоровьем. Иншей реакции на голодоку не было.
Не похоже, что и будет какая-то раса. Мне кажется, нет, они помахнули рукой и делают вид, что им безразлично.
Выказывая меркование Геннадий. Что до ставления працовных, то он отзначает.
Морально поддерживаю. Все понимают, что мы то за общие права работать. Есть же у нас и не члены профсоюза, вообще не в каком профсоюзе. И довольно приличное количество, они же тоже брошены.
У акции протеста удельничая и ветеран працы на заводе Ирина Коршунова. Про позицию працовных относно голодовки Яна кажа.
Забывайте, что этими контрактами запуганы все. За глаза втихаря нас многие на поддерживают. Так и говорят, и мы бы пришли к вам, но видишь, у меня малые дети, у меня кредиты, если я перейду, не подпишу контракт, меня уволят. А так, за глаза нас поддерживает большинство.
Працовные заводу, с якими удалось погутарить, выказываются становча про тех, кто наважился на протест.
Я, например, поддерживаю. Всегда была на стороне свободного профсоюза, защита людей хоть какая-то была. Потом это все, конечно, закрылось. Меньше общения. Люди боятся. Увольняют, прижимают права их выплатах. Я за то, чтобы это все восстановить, как было. Чтобы офис был, чтобы какая-то профсоюзная деятельность была.
Выказывается одна из працаўніц. Суразмоўніца признается, что сама не готова открыто подтримать протест. Боится репрессий с боку администрации.
100%, что контракт не продлят. Давление очень большое на всех.
Тем часом администрация голодовки працовных не зауважая. Наместник генерального директора завода Владимир Елисеенко отреагировал на пытание про акцию протесту коротко.
Нет у нас голодовок.
Поводы самих же голодовников администрация предприемства на загад Министерства промысловости высветляла у них, те на сам реч яны голодают. Яны подтвердили свой удел у акции протесту.
Про голодовку на Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов рассказывал Андрей Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Украинские десантники взяли под контроль навигационную станцию Марс-75 у Генечаску у Херсонской области, якая с часов распаду СССР належала Черноморскому флоту России. Посол России в Беларуси Александр Суриков на прессовой конференции в Менску подяковал Александру Лукашенко за поддержку России у питании Крыму и выказал занепокоенность тем, что белорусская оппозиция подтримливая, как он сказал, Украину. Националистов. У Национальном мастацким музее открылась выстава «10 стагоддзяў белорусского мастацтва». Только сегодня наведники могли убачить поменьшенную копию крыжа Евфросинии Полоцкой. На Бобруйском заводе тракторных деталей колькость работников, которые удельничают у голодовцы протесту супраць дискриминации свободного профсоюза белорусского, повеличилась до 10 человек.